Глава 4. Канатоходцы. Кэл и Сюзан нашли быстро, насколько им позволяло любопытство. Несмотря на срочность дела, очень многое по пути замедляло их ход. Мир вокруг был таким изобильным, его формы были так четко вырезаны, что от них с трудом удавалось отвести взор. В итоге они сдались и принялись рассматривать эту землю. Любые виды удивительной флоры и фауны имели аналоги в королевстве чокнутых, но каждый из них, от булыжника до зверя и все, что было между ними, преобразила магия. Существа, встречавшиеся им по пути, отдаленно напоминали лисиц, зайцев или кошек, но только отдаленно. Помимо прочих отличий, главным в них было совершенное отсутствие страха. Они не бежали от пришельцев, а лишь смотрели им вслед, буднично признавая их существование, а затем возвращались к своим делам. Все походило на рай или на дурманящий сон о нем, пока звук настраиваемого радио не разрушил иллюзию. Обрывки музыки и голосов, перемежаемые свистом и помехами, сопровождались радостными возгласами, доносившимися из-за небольшой рощи серебристых берез. Радостные возгласы, однако, быстро сменились криками и угрозами. Они делались все громче по мере того, как Сюзанна и Кэл пробирались между деревьями. По другую сторону рощи оказался луг, поросший высокой сухой травой. А на лугу — три юнца. Один из них балансировал на веревке, натянутой между двумя столбами, и глядел на двух других, затеявших драку. Источник их разногласий был очевиден — радиоприемник. Паренек пониже, чьи удивительно светлые волосы казались белыми, защищал свою собственность от нападок юноши покрупнее, без особенного успеха. Обидчик выхватил радио из рук блондина и швырнул на луг. Приемник ударился об одну из изъеденных временем статуй, стоявших по пояс в высокой траве, и песенка внезапно оборвалась. Хозяин радио бросился на обидчика, визжа от ярости. «Скотина! Ты же его сломал! Ты, черт возьми, сломал его!»
«Это дерьмо сделано чокнутыми, Дебона!» — ответил его противник, с легкостью отбивая удары. «Нечего тебе мараться о такую дрянь! Разве мама тебе не объясняла?»
«Но это моя вещь!» — закричал в ответ Дебона и отправился подбирать свою вещь. «И нечего лапать ее!»
«Господи, ты хоть понимаешь, насколько ты жалок?»
«Заткнись, тупица!» — огрызнулся в ответ Дебона. Он не мог отыскать радио в высокой траве, и его ярость только усилилась.
«Гэлен прав», — вмешался канатоходец. Дебона выудил из кармана рубашки очки в металлической оправе и опустился на корточки, высматривая приемник.
«Это порочно», — сказал юноша на канате, только что выполнивший серию сложных движений — тройных прыжков.
«Старбрук оторвет тебе яйца, если узнает».
«Старбрук не узнает», — огрызнулся Дебона.
«О, напротив, он узнает», — заверил Гэлен, бросая взгляд на канатоходца. «Потому что ты ему расскажешь, верно, Толлер?»
«Может быть», — последовал ответ, сопровождавшийся самодовольной улыбкой. Дебона отыскал приемник. Он поднял его и потряс. Но музыка больше не звучала.
«У тебя дерьмо вместо мозгов», — произнес он, оборачиваясь к Гэлену. «Смотри, что ты наделал!»
«Наверное, он бы снова набросился на здоровяка, если бы Толлер со своего наблюдательного пункта на канате не заметил, что у них появилась публика».
«А вы еще кто такие?» — спросил он.
Все трое уставились на Кэлла с Сюзанной.
«Это поле Старбрука», — сообщил Гэлен угрожающим тоном. «Вас не должно здесь быть! Он не любит, когда сюда приходят женщины!»
«Потому что он полный идиот», — сказал Дебона, приглаживая руками волосы и улыбаясь Сюзанне. «Можешь и это ему передать, если он когда-нибудь вернется».
«Обязательно», — угрюмо пообещал Толлер. «Не сомневайся».
«А кто такой Старбрук?» — спросил Кэл.
«Кто такой Старбрук?» — переспросил Гэлен. «Да кто не знает?»
Он не договорил, на его лице отразилось внезапное понимание.
«Так вы чокнутые», — сказал он.
«Верно».
«Чокнутые?»
— повторил Толлер. Он был так потрясен, что едва не потерял равновесие. «На этом поле?» Дебона от такого открытия заулыбался еще лучезарнее.
«Чокнутые!» — произнес он. «Значит, вы сумеете починить этот прибор?»
Он двинулся к ним,
протягивая им радиоприемник. «Я попытаюсь», — сказал Кэл.
«Ты не посмеешь!» — прошипел Гэлен, обращаясь то ли к Кэлу, то ли к Дебона, а может быть, к обоим.
«Господи, да это же просто приемник», — возразил Кэл.
«Это дерьмо, сделанное чокнутыми», — заявил Гэлен.
«Это порочно», — снова возвестил Толлер.
«А откуда он у вас?» — спросил Кэл Дебона.
«Не твое дело», —
отрезал Гэлен. Он сделал шаг в сторону пришельцев.
«Я уже сказал вам, вы здесь нежеланные гости».
«Мне кажется, он ясно выразился, Кэл», — заключила Сюзанна. «Пойдем отсюда».
«Извини», — сказал Кэл Дебона. «Придется тебе чинить приемник самому».
«Но я не умею», — последовал печальный ответ. «У нас есть дела», — сказала Сюзанна, поглядывая на Гэлена. «Нам пора идти». Она потянула Кэла за рукав. «Идем же».
«То-то же», — произнес Гэлен. «Проклятые чокнутые».
«Мне хочется сломать ему нос», — сообщил Кэл.
«Мы здесь не для того, чтобы проливать кровь. Мы пришли, чтобы прекратить кровопролитие».
«Я знаю, знаю». Кэл пожал плечами, извиняясь перед Дебона, и повернулся спиной к лугу. Они побрели обратно к роще. Когда они прошли ее насквозь, сзади послышался топот. Сюзанна и Кэл обернулись. За ними бежал Дебона, все еще с приемником в руках.
«Я пойду с вами», — сказал он без предисловий. «А вы почините приемник по дороге».
«А как же Старбрук?» — поинтересовался Кэл.
«Старбрук не вернется», — ответил Дебона. «Они могут ждать его, пока по уши не зарастут травой, но он не вернется. Я найду себе дело поинтереснее», — он улыбнулся. «Я слышал, как этот прибор говорил, день обещает быть солнечным».
Дебона оказался весьма полезным спутником. Он был готов поддержать любую тему, а энтузиазм, с каким он поддерживал беседу, помог Сюзанне выйти из меланхолии, охватившей ее после смерти Джерику. Кэл не мешал им болтать. Ему пришлось на ходу чинить приемник. Однако он успел повторить один из первых своих вопросов. Откуда Дебона раздобыл этот прибор? «У одного из людей пророка», — пояснил Дебона. «Он дал мне его сегодня утром. У него их целые коробки».
«Надо думать», — пробормотал Кэл.
«Да это подкуп», — заметила Сюзанна.
«Думаешь, я не понимаю?» — спросил Дебона. «Я знаю, что просто так ничто не дается. Но я не верю, что любые вещи чокнутых портят меня, как говорит Старбрук. Мы раньше жили среди чокнутых и не погибли». Он замолк и повернулся к Кэлу. «Ну как? Получается?»
«Пока нет. Я не слишком хорошо разбираюсь в приемниках».
«Может, удастся найти мастера в идеале?» — сказал он. «Город рядом. Рукой подать».
«Мы направляемся в дом Капры», — сказала Сюзанна.
«Я пойду с вами. Но только через город».
Сюзанна стала спорить.
«Но людям нужно время от времени есть», — возразил Дебона, — «а то уже живот подводит».
«Мы никуда не собираемся сворачивать», — сказала Сюзанна.
«Так и не надо сворачивать», — ответил Дебона, сияя. «Город как раз по пути». Он искоса глянул на Сюзанну. «Не будьте так подозрительны. Прям хуже Гэлена. Я не собираюсь завести вас куда-нибудь и бросить. Доверьтесь мне».
«Нет времени на осмотр достопримечательностей. У нас срочное дело».
«К пророку».
«Да».
«К этому куску дерьма родом из чокнутых», — отозвался Кэл.
«Кто? Пророк?» — изумился Дебона. «Чокнутый?»
«Боюсь, это так», — сказала Сюзанна.
«Знаешь, Гэлен не во всем ошибается», — сказал Кэл. «Этот приемник действительно порочная вещь».
«Мне все равно», — сказал Дебона. «Меня грязь не коснется».
«Неужели?» — удивилась Сюзанна.
«Только не меня», — ответил Дебона, стукнув себя в грудь. «Я неуязвим».
«По-твоему, это нормально?» — спросила Сюзанна со вздохом. «Ты в своем высокомерии закрыт для нас, а мы в своем для тебя».
«Почему бы нет?» — спросил Дебона. «Мы в вас не нуждаемся».
«Но ты же хочешь приемник?» — заметила она.
Он засопел. «Не настолько. Если я лишусь его, то плакать не стану. Он ничего не стоит. Дерьмо чокнутых ничего не стоит».
«Старбрук так говорит?» — спросила Сюзанна.
«Очень остроумно», — отозвался он несколько угрюмо.
«Я мечтал об этом месте», — произнес Кэл, вмешиваясь в спор. «Мне кажется, многие чокнутые мечтают».
«Вы можете мечтать о нас», — последовал безжалостный ответ.
но не мы о вас».
«Это неправда», — возразила Сюзанна. «Моя бабушка любила одного из ваших, и он любил ее. Если вы способны любить нас, то можете и мечтать о нас, точно так же, как мы мечтаем о вас».
«Она думает о Джерико», — понял Кэл. «Говорит отвлеченно, но думает о нем».
«Правда?» — сомневался Дебона.
«Да», — воскликнула Сюзанна с неожиданной горячностью. «Это одна вечная история».
«Какая история?» — спросил Кэл.
«Про нас и про них», — ответила она, глядя на Дебона. «История о рождении, о страхе смерти и о том, как нас спасает любовь».
Все это она произнесла очень убежденно, словно долго размышляла, прежде чем прийти к такому выводу, и теперь ничто не могло изменить ее мнение. Слова Сюзанны заставили их на время умолкнуть. Минуты две или больше они шагали в молчании, пока Дебона не произнес: «Согласен». Она взглянула на него.
«Правда?»
Он кивнул.
«Одна вечная история», — повторил он. «Да, логично. В конце концов, мы переживаем то же, что и вы, с волшебством или без. Все, как ты сказала. Рождение, смерть, а между ними — любовь». Он что-то тихо пробормотал и добавил. «Причем о последнем ты явно знаешь больше». Он не сумел подавить смешок. «Раз уж ты взрослая женщина».
Сюзанна засмеялась, и словно в ответ ей радиоприемник вдруг ожил к восторгу хозяина и изумлению Кэла.
«Молодец!» — воскликнул Дебона. «Ты молодец!»
Он забрал у Кэла приемник и принялся вертеть ручки, так что они вошли в удивительный город-идеал под музыку.